Читаем один стих из Псалма 118-го. 118-й Псалом, стих 94-й. «Твой я, спаси меня, ибо я взыскал повелений Твоих». Аминь. 118-й Псалом – это самый большой Псалом в Библии. Но не только это особо выделяет его среди других псалмов. Если у нас достаточно времени, и мы спокойно сядем и будем читать этот псалом, то мы обязательно найдем в словах псалмопевца те мысли, которые волнуют нас сегодня. Этот человек, автор этого псалма, он неизвестен. Как мы видим из текста этого псалма, переживает много разных событий. Прежде всего, это различные скорби. Он говорит о многих скорбях, говорит о бедствии, которое его постигло. И выход из своей трудной ситуации он находит только в уповании на Слово живого Бога. Чего только стоит этот известный стих, знакомый всем нам. «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Когда зажигают светильник? Когда солнце, когда день, никто не станет зажигать светильник. Его зажигают тогда, когда ночь, когда ничего не видно и непонятно, как сделать следующий шаг, чтобы не упасть. И человек, написавший эти слова, несомненно, пережил что-то подобное, когда никакие человеческие усилия, опыт, советы друзей не могут помочь, когда остается надеяться только на Слово Бога. И он вчитывается в это Слово, он молится, он просит ответа через это Слово, и он его получает. Мы считаем, что это человек, который в чем-то провинился перед Богом, оступился. И он пишет, что «благо мне, что я пострадал, чтобы научиться уставам Твоим». Он и это наказание из руки любящего Бога воспринимает как благо для себя. Он испытывает притеснение от каких-то внешних людей. Мы не знаем, кто это, но он пишет, что «князья сидят и сговариваются против меня, а я углубляюсь в откровения Твои». Казалось бы, совершенно нелогичное действие. Если против меня сговаривается кто-то, то надо сговариваться с кем-то из тех, кто меня поддержит. А вместо этого он открывает Слово Божье и углубляется в откровение Божье, потому что он знает, что Бог сильнее всех. Он вывезет, он знает. И вот тот текст, который мы прочитали, это тоже очень близкое многим из нас переживание. Псалмопевец говорит: «Спаси меня». Он не просит о помощи. Помощи просит тогда, когда хватает своих сил, и нужно только немного, чтобы преодолеть трудность. А спасение просит тогда, когда своих сил уже больше нет, когда можно надеяться только на Бога. И вот в этой просьбе псалмопевец отвечает на два очень важных вопроса, которые были в его сердце. Такой короткий стих, но в них мы видим ответ на два вопроса. Первый вопрос. Почему я надеюсь на то, что Бог должен меня спасти? Кто я такой, чтобы Бог спас меня? У него вот сколько людей, намного праведнее меня. Почему он должен именно меня спасти? И этот ответ он выражает таким коротким и емким словом. Потому что я твой. Я не чужой для тебя. Поэтому я рассчитываю на твое особое внимание ко мне, потому что я твой. И второй вопрос, на который находит ответ псалмопевец, он следует из первого. А почему, собственно, я решил, что я свой для Бога? Что я сделал такого, чтобы называться таким именем? И он тоже находит ответ и говорит: «Потому что я взыскал повелений твоих». И вот эти два вопроса и два ответа, они очень важны для нас, потому что мы порой тоже переживаем подобное состояние, и мы хотим утвердиться в Боге, и мы хотим иметь такую же уверенность, как этот человек, который сказал: «Твой я, спаси меня, ибо я взыскал повелений твоих». Обратим внимание, что он не сказал, что он просто читает повеление Божье, читает Слово Божье. Он говорит, что он взыскал повелений твоих. Мы знаем по своему опыту, что Библию можно читать по-разному. Можно наметить себе план, и это правильно, чтобы читать определенное количество глав ежедневно. Можно читать Библию, когда на душе тревога, для того, чтобы успокоиться заповедями Божьими. И это Господь заповедал. А можно читать Библию особым образом, чтобы видеть в ней повеление для себя. То есть читать с мыслью: «Господи, открой мне то, что Ты хочешь открыть для меня сегодня, чтобы мне выполнить то, что Ты мне откроешь». Мне очень нравится в истории нашего братства, есть в мемуарах такое свидетельство, что первые группы верующих, которые собирались на Украине, в Поволжье, в других местах, они собирались для того, чтобы почитать Библию на понятном им русском языке. Это происходило уже в первой половине XIX века, когда появились переводы Российского библейского общества. У них еще не было полного перевода Библии, как у нас. У них были только отдельные книги Нового Завета и больше ничего. У них не было прекрасных сборников песен, которые мы поем, которые мы слышим в исполнении хора. У них было только Слово Божье. И что же они делали? Они открывали текст Евангелия и читали его нараспев. Они его пели. И, спев эти слова, они молились и шли дальше по своим домам, чтобы выполнить то, что они только что прочитали. Кажется немножко наивным, но насколько это близко к тому, что желает Господь, чтобы мы Его Слово воспринимали не просто как какой-то набор сведений, знаний, а как руководство к действию. И именно вот это упование на Слово Божье дает уверенность псалмопевцу в том, что он его. «Я взыскал повелений твоих». В одной из книг об истории нашего братства есть еще такое свидетельство, что, расходясь по домам, верующие следовали такому принципу: «Делай, что надо, и будь, что будет». Если Господь сказал, и я следую Его Слову, то что бы ни происходило со мной, это происходит уже по Его воле, с Его ведома, и я под Его защитой. Но тут возникает вопрос: а с какого момента человек имеет это право называться своим для Бога? Конечно, мы скажем, наверное, в тот момент, когда мы примирились с Богом, совершили молитву покаяния, и Бог назвал нас своими детьми. Это верно. Может быть, тогда, когда мы уже вышли на труд Божий, и Бог обращается с нами как с своими соработниками, и это верно. Но не совсем так. Слово Божье говорит о том, что своими Бог начинает человека считать еще задолго до этого. Посмотрите, как интересно. Мы читаем в Евангелии от Иоанна, в 10 главе, такие слова Иисуса Христа: «Есть у меня овцы не сего двора, и сих надлежит мне привесть, и будет одно стадо и один пастырь». Христос здесь имеет в виду народ израильский, как овец своего стада, которые хранили откровение Божие до прихода Христа и которым пришел Христос, чтобы открыть в первую очередь истину. Но также Он говорит об овцах, то есть о людях из всех других народов, которых он хочет собрать в единую церковь. Здесь образно под стадом подразумевается единая церковь вселенская, и будет одно стадо и один пастырь. И возникает вопрос, а кто эти люди? Ведь они еще не узнали Христа, но каким-то образом Христос уже предвидит тем, что они войдут в эту церковь. То есть Он уже начинает предвидеть, что они будут своими еще тогда, когда они даже не примирились с Богом. Помните эпизод в Евангелии, описанный Закхеем, который вышел навстречу Иисусу, залез на дерево и стал ждать. Ему хотелось просто увидеть Иисуса. А Христос, когда поравнялся с этим местом, Он обратился к Нему по имени и сказал: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня мне надобно быть у тебя в доме». Как Христос знал по имени человека, которого никогда не встречал? Получается, что Он уже был для него не чужим, Он уже работал над ним и обратился к нему, как уже в некоторой степени к своему. И когда Он уже вошел в дом к Закхею и произнес эти торжественные слова, что ныне пришло спасение дому сему, ибо и он сын Авраама, это уже был совершившийся факт, но Закхея Христос знал еще до момента, когда он появился в его доме. Или эпизод с исцелением расслабленного в Бефезде. Помните, когда Христос в праздник идет с толпой людей в Иерусалим, и он сходит с этого пути и заходит в лечебницу, где лежат больные, иссохшие, парализованные, и подходит к человеку, которого исцеляет. И как мы видим из дальнейшего разговора, и этот человек был давно знаком Христу, хотя очно они не встречались, он говорит ему: «Не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». По-видимому, Христос увидел это бедствие человека, которое постигло из-за его грехов, и увидел его искание Бога, его никому невидимую, но известную Богу молитву покаяния. И он ответил на эту молитву. Он подошел к нему уже как к своему. Или помните призвание апостола, призвание Нафанаила, когда Христос ему говорит: «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». А Нафанаил спрашивает: «Откуда ты знаешь меня?» И Христос отвечает: «Истинно говорю тебе, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Это слово потрясло Нафанаила, потому что там, под смоковницей, он обращался к Богу, он просил Бога о чем-то. И теперь перед ним стоит тот, к которому он обращался, и говорит: «Я тот, к которому ты молился, я знаю тебя». Хотя в этот момент он еще не стал апостолом и учеником Христовым. Эти примеры показывают нам, что молитва в тайне сердца уже приближает человека к Богу и делает человека своим для Бога. У каждого из нас есть свои смоковницы, в которых мы взываем, из которых мы взываем Богу. Может быть, кто-то втайне от родных, от друзей просит Бога о спасении и произносит похожие слова, которые говорил и этот псалмопевец: «Твой я, спаси меня». Бог знает и молитву в закрытой комнате, и молитву под одеялом. Он знает то, что мы говорим Ему в тайне, и Он отвечает на эти молитвы. Если бы псалмопевец имел то откровение Священного Писания, которое дано нам, мне кажется, он бы написал еще гораздо больший псалом. Ведь если только подумать, что делает этот человек? Он говорит: «Я уповаю на Слово Твое». Слово Твое – это было Пятикнижие Моисеева. Еще не было остальной Библии, слово, на которое он уповал. Посмотрите, вот Пятикнижие Моисеева, а вот вся Библия. У него не было еще откровений пророков, у него не было Нового Завета, того, что открыто нам, и в нем такая надежда, такое упование на Бога. Насколько же богаче мы, которым открыто так много в Священном Писании с явлением, с подвигом Иисуса Христа ради нас. И хотел бы еще сказать, какое богатство сокрыто для нас в этом слове «Твой я». В этом слове прежде всего для нас сокрыто то, что мы являемся чужими для греховного мира. Быть своими для Бога и быть своими для греховного мира невозможно. «Твой я» – это провозглашение того, что греховный мир стал для нас чужим. Мы читаем в послании Петра, в первом послании Петра, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетного мира, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. И еще мы читаем в послании к римлянам, что мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Люди говорят иногда, но я просто не могу поступить иначе, я не могу удержаться, потому что у меня такой темперамент, у меня такой характер. Это не что иное, как отдавать долг плоти, которая имеет над тобой власть. А Священное Писание говорит, что человек, обратившийся к Иисусу Христу, уже не является должником плоти. То есть он по отношению к плоти не находится в подчиненном положении. Она может напоминать о себе, она может очень сильно склонять к греху, но человек, уповающий на Господа, благодаря Иисусу Христу, имеет власть побеждать искушения и поступать по воле Божьей. В послании к римлянам, 8 главе, очень много сказано об этом высоком положении детей Божьих, о том, что если Христос в нас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Если по какой-то причине мы теряем общение со Христом, то мы теряем и силу, и мы не можем рассчитывать на то, что плоть, что мы не поддадимся искушению плоти. Только присутствие Христа, только Его сила гарантирует победу. Мы не должники плоти, мы чужие для плоти, мы чужие для мира. Это первое значение слова «твой я». Второе значение – то, что мы куплены Иисусом Христом и являемся Его достоянием, Его собственностью. Написано: «Не делайтесь должниками плоти, ибо вы куплены дорогою ценою, ценою Иисуса Христа». Когда даже в самых простых обстоятельствах мы видим, что какая-то вещь, которой мы дорожим, вдруг повреждается, ну, например, поцарапали телефон или разбили какую-то посуду, нам жалко, потому что это связано с какими-то переживаниями, воспоминаниями, деньгами, которые мы заплатили. Но что эта вещь по сравнению с тем, с той ценой, которую Бог уплатил за нас? Он отдал своего единственного Сына, и на глазах любящего Отца этот Сын был истязуем, Он умирал за наши грехи, для того, чтобы мы были спасены. Он заплатил самую высокую цену, которую только можно себе представить. Да что я говорю, которую вообще невозможно себе представить. Кто может представить, что переживал любящий Отец, когда на кресте умирал Его единственный возлюбленный Сын? И эту цену Бог заплатил за то, чтобы мы были спасены, чтобы мы были Его достоянием. Насколько же мы дороги в глазах Божьих, насколько мы являемся своими для Него, и как мы должны дорожить этим званием, чтобы случайно или намеренно нам не очернить это звание, не нарушить планов Божьих в своей жизни, не отойти от Него. Еще одно значение слова «свой» – то, что мы не только свои в части искупления, прощения, но Бог называет нас детьми, Он называет нас родными до такой степени, какую только человек себе может представить. Нет на земле большего родства, чем родители и дети, которые связаны всеми нитями друг с другом. И Бог говорит, что тем, которые приняли Его, дал власть быть чадами Божьими. Он дал нам это право обращаться к Нему не просто не как чужие, а как родные, как свои, для того, чтобы мы всегда могли иметь это упование и надежду на Него. И еще Он говорит в Евангелии от Иоанна, в 15 главе, поясняя это значение «своих», что мы являемся с Его точки зрения Его друзьями. Написано: «Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам». Он смотрит на нас, как на соработников, на друзей. Таково Его доверие к нам, таковы Его планы о нас, чтобы иметь с нами дело, как со своими, с родными и с друзьями. Может быть, в нашем доме молитвы сегодня есть человек, кто находится в смущении, кто сомневается в Божьей благодати, кто думает, имею ли я право обратиться к Богу после того, что произошло, имею ли я право называться Детем Божьим, достоин ли я того, чтобы обратиться к Нему. Пусть это слово сказано еще за много столетий до Иисуса Христа, будет для нас вдохновением, чтобы сегодня кто-то, может быть, в первый раз, а кто-то с надеждой вновь обратится к Господу и скажет: «Твой я, спаси меня, ибо я взыскал повелений Твоих». Аминь.